В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
На днях Минпросвещение России решило проводить так называемые разговоры о важном не только для школьников, но и для их родителей. С сентября прошлого года такие уроки, призванные разъяснять детям внешнюю политику России и прививать патриотические чувства, проходят в российских школах. Форматы разговоров о важном для взрослых пока обсуждаются, но, как пишет издание «Коммерсант», с 20 февраля эти разговоры будут транслировать по телевидению.
В прошлом выпуске подкаста «Человек имеет право» мы начали разговор о пропаганде и вместе с профессором журналистики Университета Каменского в Братиславе Андреем Рихтером разбирались в том, как появилась пропаганда, кого считали первыми пропагандистами, о том, как она работала в гитлеровской Германии и в Советском Союзе. Сегодня мы продолжаем этот разговор вместе со старшим научным сотрудником университета Джона Хопкинса, автором книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью» Питером Померанцевым.
Как развивалась современная российская пропаганда? Какую роль в ее становлении сыграли цифровые технологии? И правда ли, что даже имея доступ к альтернативным источникам информации, люди все равно выбирают пропаганду? Сегодня узнаем. Питер, почему вас заинтересовала пропаганда в современном мире и то, как она устроена и как она работает?
Все это началось, когда я жил в России. Я жил в России после того, как я закончил университет. Лет 9 жил в Москве. С 2001 по 2010 годы я видел становление новой модели авторитаризма, там, где пропаганда играла очень важную роль. Путинская система пропаганды. Тогда был уже всем забытый, уже никому не нужный человек Сурков, который этим руководил. И понятно, что это было что-то новое, очень сильно отличалось от советской модели. И это, ну, это было интересно. Это было интересно, опасно. Я пытался понять, начало ли это какого-то глобального тренда. Потом я вернулся в Англию, потом переехал в Америку, там, где я сейчас живу, и я просто видел, как новая волна пропаганды меняет наш мир на глазах. Это было в связи с Брекситом, появлением ИГИЛа, наступление правых популистских партий. Все было очень связано с наступлением новых технологий, которые совершенно по-другому начали форматировать демократическое пространство, информационное пространство. И стало понятно, что то, что я видел в России, такое начало новых экспериментов в пропаганде, идет как волна через весь мир.
А на ваш взгляд, что вызвало в России вот эту новую волну пропаганды, которая была подхвачена и в других государствах?
Я не считаю, что она была прям подхвачена. Все-таки пропаганда – такая вещь, она связана очень с искусством. В том смысле, что она такая очень грязный, злой, часто бесталантливый кузен искусства. Немножко как в искусстве, да, нельзя сказать, что модернизм был где-то подхвачен, да, он как-то, конечно, пропагандисты в разных странах влияют на друг друга, как и художники, но есть какой-то момент, какой-то, давайте скажем, zeitgeist, на который пропаганда реагирует. Здесь несколько слияний, конечно, технологическое, это самое понятное, цифровые технологии, ну и до этого уже вот этот мир кабельного телевидения, там, мы были окружены какое-то огромным количеством информации, совершенно поменяло приоритеты пропаганды. До этого приоритеты были связаны с цензурой, да, с лимитированием источников информации. Теперь нужно было пропагандисту играть на количество, на наводнение информации, которую ты посылаешь на людей. В то же самое время он стал более таргетированным. Да? Если до этого ты контролировал одно радио, и все должны были слушать это одно радио, теперь ты должен был думать очень-очень-очень много про отдельного зрителя. Понимание зрителя всегда было очень важно для пропагандиста. Это всегда было самое главное. Теперь нужно было, пришлось думать уже очень-очень-очень-очень узко, да, про людей, которые смотрят какой-то там один из сотни каналов или один из энного количества сайтов, да, они что-то намного больше начали думать про психологическую составляющую людей, что их подталкивает к пропаганде. Намного важнее стал вопрос не просто контролирования источника, да, каждый теперь имеет доступ к источнику, даже в диктатурах достаточно легко найти разные источники, а какие психологические причины, почему люди будут идти к твоей пропаганде или к твоей информации. Что-то очень много начали думать, намного больше про demand side, да, не про supply side, не про как дают информацию, а почему люди будут ее хотеть. И, конечно, здесь еще сейчас быстро перейти на современную Россию, у людей есть доступ, много доступа к правде про то, что происходит в Украине, про все зверства, которые творит Россия в Украине. Это не вопрос доступа к информации. Да, есть барьеры, но их очень легко обойти. Вопрос совершенно другой. Люди не хотят это знать. И почему они не хотят это знать? Вот это нужно понять. Почему они выбирают жить в альтернативной реальности, когда правда под рукой? Вот это намного более сложный вопрос, но очень, очень интересный. То же самое время во всех странах. Да? Я живу в Америке, люди выбирают жить в альтернативных реальностях, там, где, я не знаю, последние выборы в Америке были как-то тайно украдены какими-то тайными компаниями, которые работали с китайцами, с сыном Джо Байдена, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все люди выбирают, чтобы жить в этих мирах. И, конечно, вопрос, почему и что мотивирует людей выбирать пропаганду, да, это выбор. Вот он теперь стоит более резко, чем раньше.
И все-таки я бы хотела услышать вашу версию, Питер. А что вызвало новую волну пропаганды в России?
Ну, конечно, это все началось в 96-м году. Первые шаги были там выборы 96-го. И когда разговариваешь с политтехнологами, они говорят, там все началось. Там мы начали контролировать телевидение. Там мы начали искажать демократию. Тогда мы начали придумывать псевдореальность, которая играла на фобиях и на психологической несостоятельности большой части российского населения, которое просто не смогло справиться с реальностью. И вместо того, чтобы играть настоящую роль медиа, да, потому что все-таки миссия медиа – это помогать людям интегрировать реальность, очень агрессивно вместо этого совершенно другие приоритеты ставят политтехнологи, которые влияют на разные медиа. Но когда я приезжаю в 2001 году, конечно, первая вещь, которую Путин делает, даже до того, как он под себя забирает все нефтяные компании, он под себя начинает забирать все телевизионные компании, и начинается какая-то централизация. Если до этого был какой-то такой плюрализм, манипуляция, начинается централизация, и с каждым годом все сильнее, сильнее, сильнее. Но чем отличается от советской системы, не было идеи, что нужно навязывать идеологию, все наоборот, был такой подход маркетологов, да, что людям будет нравиться, что им нужно, и как нам внедрить любовь к Путину через понимание людей. Да? Понятие главным делом, что люди хотят жесткого лидера, что люди хотят авторитаризм, что они хотят сильную руку. Россия выбрала диктатуру совершенно осознанно, открыто. Это был спрос на нее. Но то, что было интересно, что те люди, которые этим занимались, пытались найти форму пропаганды и правления, которая будет отражать те психологические потребности, которые у людей есть.
А не сами ли пропагандисты заложили вот эту мысль в голову россиян о том, что они хотят жесткую руку, что они хотят Путина? Насколько я помню, в одном из интервью в то время кремлевский политтехнолог Глеб Павловский говорил, что это была их идея продвигать такую конструкцию, что если не Путин, то кто? Что никакой альтернативы Путину нет, и люди в это поверили и с этим согласились.
Это, конечно, очень интересный вопрос вообще. Что на что влияет? Потому что идет такой же клубок. И да, я тоже делал с Павловским то же самое интервью, там, где он говорит, главное было нет альтернативы Путину. Миссия российской пропаганды была именно это. Но идея, он тоже говорит в интервью, что именно идея, что нужен вот такой жесткий мужчина из спецслужб, это был запрос, который уже в обществе. И опять все идет кругом, да? Сперва есть запрос в обществе, и мы можем долго копаться, почему люди ищут такие фигуры. Очень много было анализов немцев во время и после Второй мировой войны, почему они, у них был такой сильный спрос на авторитарных лидеров, и это часто психоаналитиками, даже не психологами, связывается с семейными традициями, с роли отца в семье, с роли матери в семье, да, это говорят очень-очень глубоко, но это, конечно, намного более глубоко, чем какие-то там изощрения любого политтехнолога, который только может играть на том, что есть. И успешный пропагандист лучше всего понимает запросы. Потом, понимая эти запросы, он может ими манипулировать, да, и вести их куда-то, да, и тогда, конечно, он играет какую-то роль. Без изначального запроса ничего не может сделать.
А как это работает сегодня? Используя какие методы современная пропаганда, в том числе и российская, подстраивается под запрос людей, чтобы потом начать ими манипулировать?
Ну, есть много методов, там через соцсети, опросы, через фокус-группы, целая индустрия, которая очень связана с индустрией там, маркетинга и рекламы, которая исследует аудитории и понимает их. Теперь очень много вкладывается в, я не знаю, в разные онлайн-методологии, весьма недоказанные, что через поведение людей в онлайне ты можешь понять их психологические профайлы. Но тоже через путь пробы и ошибок. Мы смотрим, что работает, что не работает. И главное, реагировать на это, да? Советская пропаганда же не реагировала, да? Никто не смотрел советский телек, а они ничего не меняли. А здесь видят, что тут не работает, меняют. Но смотрите, как часто Кремль меняет свои слоганы вокруг войны. То это денацификация. Не пошло, давайте что-то другое попробуем. О, зашло, давай это делать. Там все время A-B-тестинг, то, что называется, да? Нон-стоп проверяешь, смотришь, что работает.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Шмопаладова. И сегодня мы продолжаем разговор о пропаганде и рассказываем о том, как развивалась современная российская пропаганда, говорим о том, какую роль в ее становлении сыграли цифровые технологии и правда ли, что даже имея доступ к альтернативным источникам информации, люди выбирают пропаганду.
И на наши вопросы отвечает старший научный сотрудник университета Джона Хопкинса Питер Померанцев.
Насколько новые технологии и интернет, соцсети, вот эта вся индустрия сейчас, насколько активно используются российской пропагандой и насколько важной частью этой пропаганды это все является?
Или они сделали ставку на телевизор, на зомбоящик?
Я точно не могу вам сказать, я давно просто пристально не смотрю последние развития, но то, что очень жестко взяли под контроль после 2014 года все соцмедиа, полное такое взламывание Яндекса, показывает, что они ставят огромное количество усилий в это и очень сильно это контролируют. И через разные способы, да, через запугивание, через законы, которые говорят людям, все, что вы скажете в онлайне, будет храниться ФСБ, что не говорите ничего. И через создание, ну, этих тупых фабрик и троллей, которые, мы не знаем, в какой степени эффективны, но, по крайней мере, какие-то ресурсы в это вкладываются. Ну, и, конечно, наверняка уже манипуляции алгоритмов и так далее, чтобы, ну, какие-то материалы, новости были на первом месте. Наверняка это происходит.
А вот эти фабрики троллей, это вообще что за изобретение? Как они устроены? Как они работают? И, на ваш взгляд, какой от них может быть эффект?
Это просто такие грязненькие пиар-фирмы. Здесь ничего такого нет. В этом плане просто используют возможности современного интернета и разновидности этого существует в любой стране. То, что Россия сделала, это массово использовать это в внешней политике. Они первые это массово использовали. Тут военными с этим заигрывались, да? Но ну вот чтобы массово использовать внешней политике, это все-таки, кажется, российское изобретение. На русских очень влияло, как использовали активисты социальные сети во время арабской весны и так далее. Смотрели, как они использовали, и шли, а мы можем ли это использовать для себя? Это встроено в технологию, да, технология создает эти возможности, ну, она часто и сделана, чтобы ее так манипулировали, да, ну, было задумано, что ее будут манипулировать частные компании, чтобы продавать Кока-Колу. Ну, понятно, политические организации, экстремистские организации поняли, что так можно тоже пушить свои разные идеологии тоже.
А вот какова механика этого процесса? В описании к вашей книге «Это не пропаганда» говорится о том, что вольно или невольно мы каждый день становимся носителями и распространителями пропаганды. А как это происходит? Как человек начинает жить, мыслить пропагандистскими штампами? Как пропаганда вливается в его повседневную реальность? Как это работает?
Есть такая теория влияния на подсознание, что люди даже не замечают до такой степени, начинают повторять какие-то вещи. В принципе, исследование коммуникации показывает, что главным делом то, что медиа хорошо делает, это влияет на то, про что люди думают и как они про это думают. Именно такой вот все эти фразы зомбирования, нужно к ним, конечно, подходить с огромной долей скепсиса. Да, есть какие-то моменты подсознательного влияния, есть социальное влияние, да, когда все в твоей группе то же самое говорят и так далее. Но я был бы осторожен с этим. Есть изумительное эссе Теодора Адорна про нацистскую толпу. Там, где тоже была идея, что именно главная теория была, что Гитлер и Геббельс влияют на подсознание и что не вводят людей в гипноз. Да, это были идеи, которые были взяты изначально у теоретика 19 века Густава Лабона, который был любимым теоретиком Геббельса, про которого Фрейд очень много писал. И это вот вся эта идея, что люди под гипнозом, да, на них пропаганда влияет как гипноз. И лидер – это как такой гипнотизер, который держит их в состоянии бессознания, да, как телевизор теперь держит. И Адорно ходит по... Адорно – это немецкий философ, он ходит по этой толпе нацистской и говорит, туфта все это. Все они знают, что они делают, все осознают, это выбор. Я немножко с ним согласен, не могу сказать. Мы очень любим все спихивать на наше подсознание. А-а, это люди убегают от выбора. Самое страшное – все все знают, все все понимают и все все выбирают. Потому что им это предоставляет огромное удовольствие. И вот это нужно понимать. Я не знаю, что людей бедных обманули, зомбировали, промыли мозги. Я не очень верю в эту риторику. У нас есть, конечно, случаи, когда это есть. Они не совсем отбрасывают идею там, подсознания. Она, конечно, играет огромную роль. Но идея, что все мы беспомощные кролики в руках великих политтехнологов, ну, это такой уход от ответственности, мне кажется. И мне кажется, именно уход от ответственности здесь главная проблема.
То есть получается, что люди, в принципе, выбирают верить пропаганде, с вашей точки зрения, если я правильно понимаю. А как вы себе объясняете, почему тогда они не хотят искать какую-то альтернативную информацию? Почему они не анализируют то, что им преподносится? Это просто, ну, не знаю, лень, готовность поверить первому удобному объяснению?
Во-первых, нужно выбросить это слово «люди», потому что первая вещь, которую мы должны делать, это разбивать аудитории на разные сегменты, понимать, что очень разные мотивации у людей. Чем больше мы понимаем про эти разные мотивации, чем ближе мы будем подходить к какой-то правде. Смотря на разные исследования про современную Россию, которые передо мной все время появляются за последний год, ну, есть это там, я сейчас очень грубо говорю, и сейчас так соединяю разные исследования, которые я видел, но где-то 30% верят госсми, любят госсми и получают кайф от госсми, от телевидения. Часто это люди, которые авторитарно настроены. Им близка идея, ну, это сейчас очень модное слово социологов, там коллективный нарциссизм, да, что мы превосходим других, а они часто компенсируют личное чувство ущерба, слияние с большой массой и с властью, которая может унижать других. Их, видимо, привлекает этот цикл садомазохистический, на котором Путин, и до этого Гитлер, и, ну, скажем, Трамп тоже играл, да, что всегда каждая речь начинается с идеи «мы униженные, мы маленькие, но мы становимся большими и грозными». Этот цикл унижения и садизма, и потом мазохизма, потому что ты должен отдаться лидеру, отдаться толпе, ты должен убить себя и быть частью огромного, он многих привлекает. Но это где-то там 30-40%. Потом есть там 8% ярых, смелых оппозиционеров, которые готовы сказать, что мы против даже российского коллективного идентичности и так далее. Ну и где-то 8%, они все в Риге уже. И они, наверное, политически... Если когда-то у них был какой-то политический смысл, наверное, сейчас уже никакого нету. А потом есть совершенно разные группы. Есть большая часть населения, которые не верят госсми, не верит независимым СМИ, может, даже ищут какую-то правду, но очень часто очень испуганные и очень часто просто конформисты. Это очень видно по социсследованиям. Они при каждом вопросе ставят серединку. Да? И когда у тебя есть шкала, серединка, серединка, серединка. Понимаешь, что это люди, которые всего боятся. Да? Они боятся высказываться и так далее. И даже, может, не очень важно, что они думают, не думают, они просто будут, даже если недовольны с направлением страны, они будут как-то так сидеть тихо и не двигаться. Есть очень интересный сегмент, который многие видят в России. Это люди, которые экономически опасаются будущего. Они экономически уязвимы. Там рабочий класс в регионах. Они очень-очень-очень-очень озабочены будущим. Ну, конечно, они не доверяют госсми, но они совершенно не доверяют независимым СМИ. А значит, есть много аудиторий, с которыми можно наладить разговор. То, что часто начинается какая-то путаница в разговоре про все эти разные сегменты, это поиск ценностного ракурса, какого-то там поиска, не знаю, нравственных людей. Это, конечно, очень важно, такой проект на будущее, как создать какую-то в будущем Россию, которая не агрессивна, которая в состоянии жить со своими соседами и не забоевывать их. Но вот это очень длительный процесс. И подозреваю даже, что путь к этим аудиториям вообще не связан с вопросами про войну, а связан с их личным интересом. Да, я не говорю, что эти части, которые не верят в госсми, хорошие. Они тоже вполне могут быть украинофобами, антисемитами и по-разному неприятными людьми, но есть какая-то трещина между ими и властью, которую можно, если думать про аудитории, если думаешь как борьбу с пропагандой, в эту трещину можно залезть и начинать с ними какой-то контакт. Я не сейчас говорю про поиск нравственной части общества. Ее просто, кажется, нету в серьезных масштабах в России.
Питер, а как вы считаете, то, что война России с Украиной, полномасштабная, агрессивная, кровавая война России с Украиной стала возможна в 2022 году и была, если не поддержана подавляющим большинством населения России, то, по крайней мере, не была осуждена подавляющим большинством громко и открыто. Это заслуга пропагандистов и пропагандистской машины или что-то еще?
Искать каких-то там виновных только пропагандистов, это реально такая попытка, мне кажется, скинуть самоанализ и ответственность. Сейчас просто мы видим новый этап очень старой шовинистской традиции, которая имеет очень, очень глубокий психологический, я думаю, не просто идеологический, а именно психологический истоки. Если мы говорим про ответственность пропагандиста, здесь нужно немножко другое думать. То, что меня волнует, это именно юридическая ответственность пропагандиста. В такой степени они юридически, у них есть ответственность. И до какого уровня? Это просто Соловьев и Сиванян или там редакторы, журналисты и так далее. Исторически это очень сложно доказать. Кстати, очень мало было всегда арестов и наказаний пропагандистов. Реально мало. Возьмем Нюрнбергский процесс, Джулиас Страйхер, антисемитский издатель журнала Der Stürmer, который знаменитый антисемитский журнал, его осуждают к смертной казни, но он был гауляйтером, он был соорганизатором нацистских разных политических решений. А Ханс Фриче, который, ну, типа такой, ну, Соловьев, такой самый видный был ведущий на Рейхсрадио, его нашли невиновным. И потому что не могли доказать, даже не пытались доказать, что он ответственен за решение. Он просто такой фунт, который говорит что-то на радио. Мне интересен этот вопрос. Многие юристы сейчас думают про это. В такой степени они ответственны, осознанно участвуют в военных преступлениях. И в этом плане в такой степени их можно судить, ставить под санкции и так далее. Вот это новый вопрос. И я думаю, по ряду причин, я думаю, что мы можем сделать реальный юридический прорыв в кейсе России, который создает новые стандарты, чтобы держать пропагандистов ответственно за военные преступления, за репрессии внутри России тоже, не только за военные преступления, но за репрессии внутри России, и тоже за потенциально попытки геноцида и военной агрессии.
Питер, а на ваш взгляд, насколько уместны вот эти параллели, которые проводят между временами правления Гитлера и тем, что происходит в России сейчас, и тем, как работала пропаганда тогда и сейчас?
Есть очень много отличий, да? Мы можем долго говорить про отличия. И отличия очевидны, да? Совершенно разные системы, совершенно разные идеологии, ну и так далее, и так далее. Но интересно, что какие-то глубинные психологические механизмы очень похожи. И я думаю, что они всегда были в любой авторитарной пропаганде. Просто мы очень много их исследовали с нацистами, что много исследований было сделано в конце Второй мировой войны и после. Там, квалитативные соцопросы и так далее пытаются понять, что привлекало людей к нацизму. Ну и теперь мы не можем, тоже очень много наших идей современных, которыми мы пользуемся, да, там идея авторитарной личности все-таки вышла из этого анализа. Что мы все живем в ландшафте аналитических терминов, которые были придуманы, чтобы понять нацизм, да. Но повторяются какие-то очень интересные вещи, повторяются очень много, в принципе, языка, массовой идентичности, идентификации с властью, с лидером, компенсация унижения в садизме, совершенно явное использование очень странной риторикой связанные с женщинами и нацистов, и у Путина. Ну, смотрите, как русская культура, и Путин говорит про Украину как свою мать, потом она проститутка, как продала себя, потом она Золушку, которую нужно изнасиловать. Это все риторика власти, да? Конечно, очень много было сделано анализов про отношение нацистов к женщинам, как они или их там из них делают такую маму священную, или их нужно унижать, и они сексуальные рабыни, ну и так далее, и так далее. Значит, очень-очень-очень много похожих вещей, но думаю, что это просто вещи, которые связывают всякую авторитарную и насильственную пропаганду. Просто мы очень много исследовали нацистскую Германию, очень сейчас много думаем про российскую пропаганду. В Америке очень много, конечно, исследуют пропаганду крайне правых, трампистов и так далее, тоже очень-очень-очень похожие паттерны повторяются. Я думаю, что здесь просто такая, я не знаю, мы все время открываем себе, ну, есть термин Умберто Эко по урфашизм, да, фашизм, который универсален, да, который во всех таких системах повторяется, а здесь такая урфашистская пропаганда. Какие-то общие вещи, которые повторяются и у Дутерте, и у Болсонара, и у Путина, и у Орбана, и у Трампа, и у Гитлера, и так далее, и так далее, и так далее. Это просто то, что пульсирует под оболочкой идеологии, которая, конечно, очень-очень сильно отличается.
Сколько времени потребуется жителям России для того, чтобы избавиться от этого морока пропагандистского? И что должно произойти, чтобы они прозрели?
Я не знаю. Да, есть исторические модели. Есть модель Германии и Японии. И это только какое-то изменение только пошло после тотального проигрыша, во-первых. А во-вторых, тотального изменения образовательной системы. Да, все-таки это, ну, здесь нужно начинать с образовательной системы, с отношений внутри семьи и так далее, и так далее. На чем пропаганда и работает, да, и социальной системы. Здесь нужно все менять. Большой, если так говорить, очень грандиозно. В Германии так попытались сделать. И на это ушло много десятилетий. Это был непрямой путь. Да. Не сразу начали этим заниматься в Германии. Первые попытки такой психологической денацификации были очень поверхностные. Только в 60-х началась такая серьезная работа. Но это было только после полного проигрыша. А так как у России ядерное оружие, полного проигрыша а-ля Германия 45-й год вряд ли может быть. Значит, я боюсь, что нам придется долго с этим жить в разных формах, и мой приоритет – выиграть войну, найти уязвимые части этой пропаганды, чтобы максимально ускорить победу в войне, а потом обезопасить тех стран, которые вокруг России, Украина, Молдова, чтобы они были в безопасности. А то, что будет внутри России, ой, это еще будет все очень долго, будем этим заниматься. Главное – обезопасить соседей.
Питер Померанцев, исследователь пропаганды, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.